Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты – предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущий петербургский прозаик Евгений Каминский.
Здравствуйте.
И литературный редактор Александра Медведкина. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня мы будем говорить о поэтах-фронтовиках. Отдельно скажем о русском советском поэте, журналисте и переводчике Павле Николаевиче Шубине. В этом году исполняется 110 лет со дня его рождения. Павел Шубин родился в селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии в семье мастерового, слесаря на бумажном комбинате. Мать поэта была неграмотной, но знала много стихов и часто читала их детям. Отец поэта Николай Григорьевич собирал книги, держал дома библиотеку. Именно эти книги стали первыми книжками, которые прочел будущий поэт. Всего в семье было 11 детей, и Павел был самым младшим. В 6 лет он начал осваивать отцовскую библиотеку, поступать в школу тоже отправился сам. Мальчика с хорошей памятью, самостоятельного нельзя было не принять, но учителя с его появлением обрели не только одного из самых активных впоследствии пионеров дружины, но и массу поводов для волнения. Павел оказался отчаянно смелым, рисковым и таким остался на всю жизнь. В 15 лет он уехал к сестре в Ленинград, работал слесарем на Ленинградском металлическом заводе имени Сталина и одновременно учился на вечернем отделении конструкторского техникума. В 16 лет Павел Шубин отправился в Крым искать любимого писателя Александра Грина, и встреча даже состоялась. Александр Степанович посоветовал молодому человеку для начала получить образование. Собственно, с этой задачей Шубин справился на отлично. В эти годы он начал печататься в ленинградских журналах «Резец» и «Звезда». Лучшие из его ранних стихов вошли в первый сборник «Ветер в лицо», 1937 год. В 1933-м по рекомендации администрации завода Шубин поступил на филологический факультет Ленинградского пединститута имени Герцена. В 1939-м он закончил его уже известным поэтом и после переехал в Москву. Молодого поэта принимают в члены Союза писателей. В 1940 году выходит его вторая книга «Парус». Шубин работает журналистом, занимается переводами стихов поэтов союзных республик.
Ну, хотелось бы еще немножко сказать об этом поэте. Вот это типичный поэт войны, фронтовой поэт. Потому что, может быть, он выпускал какие-то книжки до войны, но это был скорее дань вот тому времени. Сталин все-таки учредил этот департамент инженеров человеческих душ. И, конечно, не только редиски там должны были быть в этом департаменте, не только красные снаружи, а белые внутри члены союзописателей, но должны были быть вот из крестьян, из ремесленников свои поэты. И таким был простодушный поэт Павел Шубин. Вот я читал его стихи. Это был, скажем так, поэт маленький. Но он тоже был необходим этой палитре для полноты. Без него тоже было не обойтись. Все-таки приняли его не просто так, все-таки за поэзию. Довольно простодушно. Конечно, рядом существовал, например, Александр Трифонович Твардовский. Это гений. Вот, на мой взгляд, скажем, такое же происхождение. Ну, вот я читаю и думаю, как это? Ну, это действительно вот поэтический гений. Огромной силы поэт, который раскрылся в полную силу на войне. Но и Павел Шубин тоже раскрылся на войне. Вообще-то война раскрывала сердца у поэтов. И даже у тех, которые прежде не считали себя поэтами, война раскрывает сердце. И Шубин был такой же. И то, что он оставил после себя 2-3 стихотворения буквально. Знаете, после каждого все-таки поэта остается не все то, что он написал, даже не избранное, а десяток стихотворений. Дай бог десяток. От Шубина осталась «Волховская застольная». И еще, может, одно-два стихотворения, они более сильные, чем это застольное. Но в чем тут секрет? Вот когда он читал это стихотворение на фронте, его даже уличили в том, что он читает народные стихи. Он сказал, ну, я благодарю вас за это доверие, но это не народ, это я написал. То есть это были очень простодушные стихи. И, конечно, когда читаешь с листа, хочется поправить, потому что особенно первая строфа, она абсолютно неуместна в этой застольной песне, она не нужна, там она дезавуирует, что ли, поэта. Так поэт не может писать. Однако это остается в песне. Почему? А все просто. Во-первых, это не стихи, это песня. А песня — это всегда все-таки две составляющие. Музыка и, как раньше говорили, не на стихи такого-то, а на слова. Да? На слова такого-то автора. И вот это вот застольное — это песня на слова Павла Шубина. Они были простые, простодушными, эти слова. Ну, там все понятно. Бесхитростно. И музыка. Эту музыку я с детства слышал. Эту песню я слышал с детства. В каких даже кинофильмах она идет. То есть это легло, это получилось. Вот тот кусочек пазла, который является жизнь поэта Шубина, она нашла свое место на войне. Вот этот пазл туда попал. И он дополнил, он, может быть, закрыл какую-то брешь. Он остался в истории поэзии, в истории войны, вот этой песней своей. Да. Где есть такая строчка «Горло ломая врагу». Ну, горло нельзя сломать, понимаете? Я понимаю, откуда пошло это все. Во всех этих речах Молотова, Сталина и прочих начальников советских звучали такие слова «сломать врагу хребет».
Да.
Но в эту строчку хребет не влезал.
Вписывался.
Не влезал. Можно сломать ноги врагу. Ну, это смешно.
Не поэтично.
Или говорит, или руки. Ну, руки бы тебе пообломать, да? Но это не смертельно. Нужно сломать шею. Но в русской традиции шею в основном ломают себе, когда берутся за какое-то невыполнимое дело. Но шея была ближе всего вот к тому хребту. Это как бы и есть часть хребта. И тогда появилось горло. Горло ломая врагу. Это сильная строчка.
Ну, сильно. Такая по-платоновски даже, потому что неправильная.
Да, это сильная строчка.
А еще, знаете, есть какое объяснение этой строчки, Евгений Юрьевич? Когда я готовилась к передаче в фотоархиве Красной рабочей крестьянской армии, я нашла такую историю. Оборот «горло ломая врагу» имеет в песне совершенно определенный смысл. При разработке операции «Искра» на первом этапе силами Ленинградского и Волховского фронтов предполагалось ударить навстречу друг другу по частям немецкой армии, занимавшей участок между южным побережьем Ладоги и поселком Мга, так называемому «бутылочному горлышку», и деблокировать Ленинград. Расстояние между советскими фронтами здесь было кратчайшим – 12-16 километров. Даже в немецких оперативных документах это место называлось «Фляшенхальс» – «бутылочное горло». Вот откуда это может быть, вот что может значить. Павлу Шубину ведь все это должно было быть отлично известно.
Да, и это все говорит вот об инструментах этого поэта. Но его простодушие, его смелость. Он был очень смелый человек. Я бы сказал, он был лихой человек. Ему нравилось быть на войне. Вот что я могу сказать. Когда закончилась в Германии эта война, он попросился туда, на Дальний Восток, да, воевать с японцами. Он не мог без войны. Он был как рыба в воде.
Там
он не боялся.
Да.
Он, может быть, верил даже в свою неуязвимость.
Угу.
И вот война стала его жизнью основной. Ему нечем стало жить. Это есть его биография. Он, а что мне теперь делать? Он стал выдумывать какие-то истории, и, в общем, чувствовал себя плохо, и в 46-м году он умер. Молодым, цветущим, красавцем. Ну, я смотрю на эти фотографии, это просто
37 лет.
Красивый молодой человек, майор, понимаете?
Да.
Вот такой распрекрасный красавец. Вот это удивительно. Удивительно. Это именно вот он и был избран, вероятно, если хотите, провидением или творцом, чтобы создать эту песню, которую действительно пели и в землянках, и в застольях, в солдатских. Песня поддерживает, она объединяет, она сплачивает, она отводит в сторону и боль, и все. Это очень важно.
А сейчас послушаем песню «Волховская застольная». Слова Павла Шубина, музыка Исаака Любана. Текст песни сначала появился на страницах газеты «Фронтовая правда». Затем ее записали на пластинку. Во время Великой Отечественной войны эта застольная звучала на Ленинградском и Волховском фронтах, и слова ее и в самом деле принимали за народные.
Keep. за грушами стоя мы между друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых.
Мы возвращаемся в студию. С вами ведущие, петербургский прозаик Евгений Каминский и литературный редактор Александра Медведкина. Сегодня главным героем нашей беседы стал советский поэт Павел Николаевич Шубин. Он родился 27 февраля 1914 года. В этом году со дня его рождения исполнилось 110 лет. Мы прочтем стихи Павла Шубина, а также вспомним и других поэтов-фронтовиков.
Вот есть большие поэты. Большой поэт на войне Твардовский. И вот маленький поэт Павел Шубин. Ну, а необходимый, ну вот ну, без него нельзя. Так устроено в искусстве, в поэзии. Каждый, даже одной строчкой оставшийся, необходим поэзии. Потому что без него что-то не срастется у будущих поколений поэтов. Ну, чего-то будет не хватать. Они все нужны, как писал Тарковский. Спасибо вам, вы хорошо горели. Вот нужна эта энергия. Да, вот эти стихи, вот эти, их судьба — это перегной. Но из этого перегноя растет, продолжает расти русская поэзия. Смотрите, главный герой — вот маленький человек. Да? Всегда так. У больших художников, у больших писателей главный герой — маленький человек.
Да, рядовой.
Ну вот, например. «Крутясь под мессершмиттами, с руками перебитыми, он гнал машину через грязь, от Волхова до Керести, к баранке грудью привалясь, сжав на баранке челюсти. И вновь заход стервятника, и снова кровь из ватника, и трудно руль раскачивать, зубами поворачивать. Но 300 штук за рядом ряд, заряд в заряд, снаряд в снаряд, им сквозь нарезы узкие врезаться в доты прусские, скользить сквозными ранами, кусками стали рваными, и гать ходила тонкая, под бешеной трехтонкую, и в третий раз, сбавляя газ, прищурился фашистский ас. Неслась машина напролом, и он за ней повел крылом блесной, в крутом пике блеснул и раскололся о сосну. А там поляною трехтонка шла, как пьяная, и в май неперелистанный глядел водитель пристально, там лес бессмертным обликом впечатывался в облако, бегучий и уступчивый, как след от шины рубчатый. Мясной бор, май 42-го года.
42-го.
Но мы знаем, что это был мясной бор. Это была действительно мясорубка. Действительно, там каждый метр — это кости, чьи-то кости. Мясной бор — это нечто страшное.
Давайте прочтем стихотворение «Полмига». Стихи написаны 3 августа 43-го года, Волховский фронт.
Да-да-да, это вот я вот как раз и хотел, вот и их я искал, вот это вот стихотворение. «Нет ни до седин, ни до славы, я век свой хотел бы продлить, мне б только до той вон канавы полмига, полшага прожить, прижаться к земле и в лазури июльского ясного дня, увидеть оскал амбразуры и острые вспышки огня. Мне б только вот эту гранату, злорадно поставив на взвод, всадить ее, врезать, как надо, в четырежды проклятый дзот, чтоб стало в нем пусто и тихо, чтоб пылью осел он в траву. Прожить бы мне эти полмига, а там я 100 лет проживу». Вот мне кажется, это совершенно написано таким порывом,
да,
порыве. Потому что иногда не хватает все-таки даже средств выражения. Но чем ценен это стихотворение, что все это он испытал, все
да.
это он видел. Это не игра.
Угу.
Вот высокие чувства, так сказать, или в мужество. И это некрасивые слова. Полмига, полшага прожить, а там я 100 лет проживу. Это очень правильное чувство. Мне бы сейчас выжить. а дальше все будет хорошо. Ну, вот это, пожалуй, стихотворение одно я бы вот выделил из военных. Хотя, конечно, вот те средства, которые использовали, например, другие фронтовики. Я читал стихи Михаила Дудина. Это очень мощный советский поэт. Я с ним даже переписывался в 80-е годы. Послал ему свою книжку, первую, естественно, отбор. И он поздравил, написал. И какие-то замечания сделал. Я ему тоже, значит, что-то ответил. Несколько писем у меня было. И сейчас я очень сожалею о том, что сам... Он приглашал меня в гости, но я как-то... Знаете, вот у молодости есть такое чувство, что... Ладно, потом да, как-нибудь. Конечно. Можно будет поправить. Да, потом. Как несостоявшаяся встреча с другим фронтовиком, с Арсением Тарковским. Я тоже думал, ну, когда мы потом. А потом он умер просто. Так же, как и Дудин. Вот. И хочу сказать, конечно, я читал стихи Дудина 44-го года, они меня поразили. Он еще довольно молодой человек, но уже большой поэт. Вот, конечно, Шубин не так искусен, что ли, в этом ремесле. Ведь поэзия все-таки тоже ремесло. И чувства там посильнее, конечно. И иногда, где нужно проявить сдержанность, они сдержаны, эти строки, эти слова. Но все это создает ощущение такой мощной энергии. Вот что я хочу сказать. Стихи и Тарковского военные, и Дудина очень мощные. Я уж не говорю о Твардовском. А это вот особенный все-таки поэт. Я бы его назвал, знаете, если не читать его стихов, его можно назвать поэтом-песенником. Если было бы у него еще 5-10, да, вот песен, ну вот поэт-песенник. Есть такая профессия в этом поэтическом деле. Но он все-таки не поэт-песенник. У него всего одна песня. Значит, он просто поэт. Сначала война захватила его, а потом он схватил эту войну. Ну, действительно, как рыба в воде он был в этой войне. И это вот товарищи, когда он нес там 4 километра лихо, я представляю, взвалить на себя там 70-80 килограмм и нести его 4 километра. Ну, это, извините. А он был все-таки не гигант, Павел Шубин. Павел Шубин был крепкий молодой человек. Ну, тащите. Ведь не по асфальту же тащить его, а по полю. По канавам, по лесу. Ну, это вообще-то удивительно.
Человек, да.
Нет, ну, дело в том, что, мне кажется, ему это даже нравилось. Вот все это.
Возможно, ему было все понятно в этом. То есть,
и вот война. Вот,
было
вот
понятно,
это правильные
слова. Где черное, где белое. Мне,
вот, это верно. Вот война, и вдруг все стало на свои места. Для него, по крайней
да,
мере.
Да, кто свой, кто черный.
То есть, вот, да, вот и умереть. У него есть вот эти тоже довольно простые, простодушные стихи. «Только песня есть красивее, и придумана не мной». И зовут ее Россию, и родимой страной. В ней за долами, за рощами, и на все края дна деревушка есть в Орловщине, и избушка в два окна. Все, что прожито и пройдено, все тобой озарено. Милая навеки родина, в счастье светлое окно. Ну, вот такие стихи. Вот думаешь, как вот после Есенина писать такие стихи? А он пишет простодушно вот...
Ну, видимо, чем проще душа, тем проще стихи, да? Тут уж не уйти от себя.
Знаете, да. А вот Твардовский. А что, разве его стихи не простодушны?
Ну, видимо, дар глубже.
Да, в том-то и дело. Там больше открытий. Вот на уровне слова, на уровне строки, на уровне рифмы, там больше открытий. Ты читаешь, ты поражаешься. Ну, нас же вот как. И самое главное, как просто сказано о таком глубоком и сложном. Это у Твардовского.
Послушаем фрагмент поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Читает актер театра и кино Александр Лыков.
Спит, забыв о трудном лете, сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал, под сосною в покот. Часовые на постах мокнут одиноко. Сги не видно, ночь вокруг. И бойцу взгрустнется, только что-то вспомнит вдруг, вспомнит, усмехнется. И как будто сон пропал. Смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно. Просто парень сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде... В каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный. Невысок, не то чтоб мал, но герой-герой. На Карельском воевал за рекой и сестрою. И не знаем, почему, спрашивать не стали. Почему тогда ему не дали медали? С этой темы повернем, скажем, для порядка. Может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. В строй с июня, в бой с июля. Снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою задет осколком. Зажило, и столько толку. Трижды был я окружен. Трижды! Вот он. Вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим. Под огнем косым, трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном, у дорог в пыли колонн, был рассеян я частично, а частично истреблен. Но, однако, жив вояка. В кухне с места в бой. Курит, ест и пьет со смаком, на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка покуда, сказка будет впереди.
Мы послушали фрагмент поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении актера театра и кино Александра Лыкова. Возвращаемся к нашей беседе о поэтах-фронтовиках. Мы уже сказали, что талант Павла Шубина открылся вполне именно в военные годы. Что же происходило с поэтом потом, когда война кончилась?
Конец 45-го и 46-й были для Шубина достаточно удачными. Толстый журнал опубликовали его подборки. Он готовил к изданию сборник, основу которого составляли строго отобранные им стихи именно военных лет. Книги выходили одна за другой. «Моя звезда», «Солдаты», «Дороги, годы», «Города». В первый послевоенный год Павел Николаевич написал немало новых ярких произведений. «Август», «Живая песня», «В лапландских снегах», «Современники». И вот сейчас мы подбираемся к тому, почему он перестал на какое-то время писать стихи. Тут ведь было так, что в конце 1946-го вместе с рядом поэтов-фронтовиков он попадает в опалу критики. Вслед за Ахматовой, Пастернаком, Гудзенко, Смеляковым он был обвинен в политической бесхребетности – за коленопреклонное отношение к природе, неоправданные исторические аналогии, борьба критики с плакальщиками, поэтами военной темы, обвинение их в ущербности привели к тому, что часть из них сочли для себя военную тему закрытой. Вот, он не только не жил больше на войне, он не мог писать о войне.
Да, это верно. Вспомнил этот момент. Действительно, нужно было славить уже мирную жизнь. Была такая установка.
Угу.
А эти люди, многие ведь поэты остались. Сергей Орлов.
Да.
Вообще многие.
И опыт этот не пережит до конца.
Они там так и остались, действительно. И, может быть, действительно, причина смерти Павла Шубина в том, что вот все, закрыли войну. Закрыли тему войны, потому что наверняка стихи так и шли бы военные, они становились бы все глубже, глубже,
конечно.
Потому что вот это внешнее впечатление уходило бы, оставалось бы только самое важное, самое главное. Но не давали, да?
Да, и уже не надо прятаться от пули, переживать смерти друзей, а ты можешь вспоминать. Уже нет этой безумной гонки жизни и смерти. А тут не пиши и не говори, забудь. Он занимается переводами. Умирает Павел Шубин от сердечного приступа в роковом для поэта возрасте, в 37 лет.
Ну, может быть, много разных причин, потому что есть такой синдром внезапной смерти, грубо говоря. Бывает, человек умирает. Медики, как правило, пишут, ну вот, сердечный приступ. А что они еще могут написать? Ну что? Человек просто взял и умер. Представьте, я в биографии не читал, чтобы он лечился. У него было бы слабое сердце.
А такие люди, мне кажется, обычно лечатся.
Такой человек, который 4 километра несет, кстати, через фронт раненого товарища под 100 килограмм, грубо говоря, 80-100 килограмм, и ничего с ним. И дальше бежит, кстати, сообщать это. Корреспондент, он же был журналист,
да?
Он после этого
бежит.
Какой же он сердечник? Он никакой не сердечник. И буквально через 3 года он умирает. Как? Откуда вдруг? Я не верю. Просто, ну, это действительно приход человека в этот мир, неожиданность, чудо. И такой же чудо-уход внезапный. Да, вот 37 лет. Казалось бы, ну, поэт совсем другого масштаба, нежели Александр Сергеевич Пушкин. Такое ощущение, что сам творец показывает. Смотрите, а ведь это мой поэт. Вот, да. Вот он написал вот эту песню, да, которая помогла бойцам, помогла. А теперь я ее еще заберу в эти 37 лет, чтобы вы осознали, что он был мой.
Вспомним у других поэтов, оказавшихся на фронте в годы Великой Отечественной войны. Их было очень много.
И каждого из этих поэтов, мне кажется, вот война раскрывала. Вроде
на
все
максимум,
есть, но чего-то,
да?
Но чего-то не хватает, да, вот все есть, все. Ведь поэту всегда нужна какая-то неустроенность, если угодно, какой-то перелом. Как есть такое выражение у богослов: преломить плоть, чтобы воспарил дух. Вот война преломляла плоть. Ну, каждого, кто попадал туда. И да, парил дух. и какие-то вот еще не до конца состоявшиеся, не до конца выкристаллизовавшиеся поэты вдруг там обретали полноту. Твердели. Вот этот кристалл там твердел.
Созревали мгновенно, да?
Твердел, все. Угу. И что они могли выдать? Ну, вот в силу своих инструментов, в силу своих возможностей, то они и выдавали. Ну, вот Твардовский или там Межеров. Межеров – это великие стихи вообще военные. Послевоенные уже не такие. А военные – да.
Потому что это на грани, это жизнь и смерть.
Да, и читал я Семёна Ботвинникова, тоже один из поэтов фронтовых, наш ленинградский поэт, у него в гостях был. И действительно, вот эти стихи времен Отечественной войны, они вот яркие. Потом умные стихи, такие вот, весьма-весьма нагруженные всеми этими завитушками и прочее, мастеровитые весьма. А военные вот чистые, нет лишнего. А потом, какие могут быть ухищрения, когда там, может быть, через полчаса тебя убьют. То есть не до этого. Тут надо сказать что-то главное, что ты еще не сказал. Вот существуют целые тома, посвященные поэзии, да, Великой Отечественной войны. 2 года назад Союз российских писателей выпустил целый сборник огромный, посвященный поэзии военной. И там были какие-то поэты, о которых я даже не знал. И все довольно ярко. Если бы сделать такую вот избранную военной поэзии времен Великой Отечественной войны, тоненькую книжку, не 500 страниц, а вот все самое-самое, может, даже какие-то четверостишки отдельные, или даже строчки, и вот такую маленькую книжечку выпустить большим тиражом. Это было бы здорово. Потому что, ну, что современный читатель? Он же не будет читать 500-600 страниц. Все лучше из всех советских поэтов вытащить времен войны. Хоть по строчку, да вытащить.
Давайте скажем о женщинах. Юлия Владимировна Друнина.
Друнина, да.
Она родилась 10 мая 1924 года. То есть прошло ровно 100 лет со дня рождения этой поэтессы. Отец был учителем истории, а мать работала в библиотеке. С самого детства Юлия решила, что станет литератором. Ее стихотворение «Мы вместе за партой сидели» было напечатано в газете. С началом войны Друнина отправилась на фронт добровольцем. Летом 41-го она находилась на строительстве оборонительных сооружений возле Можайска. Отряд ее потерялся, и им пришлось выходить из окружения около 2 недель по тылам противника. Это страшное событие стало основой для одного из самых известных ее стихотворений. «Когда, забыв присягу, повернули в бою 2 автоматчика назад, догнали их 2 маленькие пули, всегда стрелял без промаха комбат. Упали парни, ткнувшись в землю грудью, а он, шатаясь, побежал вперед. За этих 2 его лишь тот осудит, кто никогда не шел на пулемет. Потом в землянке полкового штаба, бумаги молча взяв у старшины, писал комбат 2 бедным русским бабам, что смертью храбрых пали их сыны. И 100 раз письмо читала людям в глухой деревне плачущая мать. За эту ложь комбата кто осудит? Никто его не смеет осуждать». В 42-м году Друнин уезжает в Хабаровск и становится курсантом школы младших авиационных специалистов. Потом отправляется в санитарное управление на 2-й Белорусский фронт. Она получила ранение, была отправлена в госпиталь. И после этого, несмотря на присвоенную инвалидность, воевала в Псковской области и затем в Прибалтике. Была награждена орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Есть такое стихотворение «Солдатские будни». «Только что пришла с передовой, мокрая, замерзшая, злая. А в землянке нету никого. И, конечно, печка затухает. Так устала руки не поднять. Не до дров, согреюсь под шинелью. Прилегла, но слышу, что опять по окопам нашим бьют шрапнелью. Из землянки выбегаю в ночь, а навстречу мне рванулось пламя. Мне навстречу те, кому помочь, я должна спокойными руками. И за то, что снова до утра смерть ползти со мною будет рядом. Мимоходом, молодец, сестра, крикнут мне товарищ в награду. Да еще сияющий комбат руки мне протянет после боя. Старшина родная, как я рад, что опять осталась ты живою».
Вы должны посмотреть хотя бы одно стихотворение Сергея Орлова.
Танкиста. «Орлов. Шар земной».
Да, потому что оно очень важное стихотворение. Оно немножко удивительно. Вот для меня тогда еще только начинающего читать стихи чужие. Я вообще-то не любил поэзию в начальных классах школы. Я полюбил ее только начиная в 9-10 классе. И вот тогда же я прочитал вот это стихотворение.
Сергей Орлов родился в Вологодской области, в селе Мегра. Хотел заниматься литературой уже в детстве, и тогда же начал писать стихи. О нем одобрительно отзывался Корней Чуковский. После начала Великой Отечественной войны Орлов отправился на фронт добровольцем. Потом учился в танковом училище в Челябинске. В бою с немцами в 1944 году он едва не погиб. Горел в танке заживо, но успел спастись. Самый известный сборник его стихов — это «Фронт» и «Третья скорость», «Лирика», «Страница».
Его зарыли в шар земной, а он был лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему как мавзолей земля на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой, руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто мавзолей. Вот это «положен парень в шар земной» — это вот такое поэтическое открытие. Читаешь, ну что, это очень простые стихи, что тут? «И млечные пути пылят вокруг него с боков». Ты понимаешь, что вот это уже точка то, зрения это уже, нет, это уже то, что приходит к тебе, а ты не хотел так. То есть это пришло, и он это записал. И вот это первое, его зарыли в шар земной, и это тоже пришло. Вот это и есть факт, момент поэзии. Чем удивительно это стихотворение? Здесь человек, погибший солдат, становится равновеликим земному шару. То есть это уже сопоставимые величины. Земной шар и человек, которого положили или зарыли в шар земной. То есть солдат, погибший, велик. Вот, может быть, это, хотел он этого или не хотел, это читалось в этих стихотворениях. Это прочитывали те, которые брали эти стихотворения, и поэтому это стихотворение осталось. То есть вот этот подвиг самоотвержения. Ну что такое погибший солдат? Ну это подвиг самоотвержения. Он погиб, он шел умирать за жертва. Родину, за своих. Нет между вами больше любви, говорит Христос, как ежели кто-то положит живот свой за други своя, за родину свою, за близких, за друзей, товарищей. И вот этот человек, конечно, становится равновеликим вообще планете. Мне кажется, вот так. Да, можно было бы еще поговорить и о Симонове. Симонов все-таки такой широкоформатный такой писатель и поэт. И вот эти вот стихи, самые известные, может, они известны благодаря кинофильму «Жди меня», но они очень, опять-таки, простые, простодушные. Там нет, собственно, вот блеска.
Но они как молитва
блеска
все-таки.
Поэтических инструментов нет. Но в то время, когда это самое главное «Жди меня», и если ты будешь ждать, я спасусь твоим ожиданием, это же было самое главное. Он попал в точку, и поэтому эти стихи остались навсегда. Они были для всех на этой войне, они были всем важны. Потому что ожиданием своим ты спасла меня. Вот и все, что он хотел сказать. Вы, женщины, жены, остающиеся там, в тылу, ждите. Может быть, пуля мимо пролетит. Может быть, он выживет после ампутации двух ног и вернется к тебе калекой. Жди его. Ожидание — это молитва, это просьба к Богу, к провидению вернуть его. Не только потому, что двое или трое маленьких детей еще оставил он. Я тоже его жду. Я часть его,
да,
верни
вот
его мне.
Это.
И поэтому вот такой, если ставить там ранжир, может быть, самое главное стихотворение этой войны.
Да,
хотя
оно...
мне нравится больше вот стихотворение Арсения Тарковского.
Скажем несколько слов об Арсении Тарковском. Начало войны застало его в Москве. В августе 41-го он проводил свою первую жену и детей в эвакуацию. Вторая жена и ее дочь уехали в город Чистополь, куда эвакуировали членов Союза писателей и их семьи. Тарковский остался в Москве и прошел вместе с московскими писателями военное обучение. Согласно заключению медкомиссии мобилизации, в действующую армию он не подлежал. Он принимал участие в поэтических встречах, которые организовывал Союз писателей для москвичей. В начале сентября 1941 года он узнал о трагической гибели Марины Цветаевой, отозвался на нее горестными стихами.
Марина стирает белье в гордыню, шипучую пену. Рабочие руки ее швыряют на голую стену. Это шикарные стихи, я так их люблю.
3 января 1942 года приказом Народного комиссариата обороны Тарковский был зачислен на должность писателя армейской газеты. И с января 1942 по декабрь 1943 работал военным корреспондентом газеты 16-й армии «Боевая тревога». Он ходил или ездил на передовую через день. Его напарник Леонид Гончаров погиб при исполнении редакционного задания. Тарковскому не раз доводилось участвовать в боевых действиях. 7 апреля 43-го он был награжден орденом Красной Звезды. Как корреспонденту фронтовой газеты ему приходилось работать в разных жанрах. На страницах боевой тревоги печатались его стихи, воспевавшие подвиги солдат и офицеров, частушки, басни, высмеивающие гитлеровцев. Солдаты вырезали его стихи из газеты, носили в нагрудном кармане вместе с документами и фотографиями близких. По предложению командующего фронтом, Тарковский при участии рядового Матвея Косенко написал песню «Гвардейская застольная» «Наш тост». И тут мы снова возвращаемся к Павлу Шубину. Тут такая интересная история. Песни «Волховская застольная» и «Наш тост» — родственницы. Песню «Волховская застольная» написал в начале 1943 года действительно Павел Шубин, корреспондент газеты «Волховского фронта». Но за основу им была взята песня «Наш тост» белорусского композитора Исаака Любана на стихи Матвея Косенко. Она была сочинена ими годом раньше, в 1942-м. А Арсений Тарковский, которого мы упоминаем, он сделал литературную обработку текста, написанного бывшим шахтером Матвеем Косенко, который был рядовым стрелкового батальона, где служил замполитом композитор Исаак Исаакович Любан. Любан тогда лежал в госпитале и написал мелодию, для которой ему было предложено 17 вариантов текста. Однако выбрал он именно работу рядового Косенко. Такая история. Эти две песни очень похожи. Но именно в версии Тарковского, насколько я могу судить по информации из фотоархива рабоче-крестьянской Красной Армии, именно в версии Тарковского появляются слова «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина», которых нет в версии Павла Шубина. Судьба Арсения Тарковского не жалела. 13 декабря 43 года под городом Городком Витебской области Тарковский был ранен в ногу разрывной пулей. В условиях полевого госпиталя у него развилась самая тяжелая форма гангрены. Его жена с помощью друзей получила пропуск в прифронтовую полосу и привезла раненого мужа в Москву, где в институте хирургии профессор Вишневский произвел ему 6-ю ампутацию.
Я так понимаю, что ему постоянно отрезали часть ноги.
В 44-м году Арсений Тарковский вышел из госпиталя. Для него наступила новая жизнь, к которой он с трудом приспосабливался.
Строчки Тарковского. «Иван до войны проходил у ручья, где выросла ива неведомо чья. Не знали, зачем на ручей налегла, а это Иванова ива была. В своей плащ-палатке, убитый в бою, Иван возвратился под иву свою. Иванова ива, как белая лодка плывет по ручью». Вот смотрите, такая лирика, сколько там трагизма внутри. И хочу сказать спасибо сыну Арсения Тарковского, Андрею Тарковскому, который своим фильмом «Зеркало» открыл для всех советских читателей имя поэта Арсения Александровича Тарковского. Там звучат стихи Тарковского в исполнении автора, и сразу понимаешь, что имеешь дело с большим поэтом. Тарковский — большой поэт. Хотя не так много он стихотворений написал, но это очень большой поэт. И однажды, слушая в исполнении автора его стихотворения «Рукопись», Анна Ахматова воскликнула: «Эти строки должна была написать я». Вот такой это был поэт.
На самом деле тоже очень малыми средствами. Нет ничего, кроме подлинного смысла, донного какого-то.
Я кончил книгу и поставил точку, и рукопись перечитать не смог. Судьба моя сгорела между строк, пока душа меняла оболочку. Так блудный сын срывает с плеч сорочку, так соль морей и пыль земных дорог благословляет и клянет пророк на ангела, входивший в одиночку. Анну Ахматову подошла вот эта строчка. Судьба моя сгорела между строк, пока душа меняла оболочку. Это должна была написать я. Ну, наверное, так мог бы воскликнуть любой поэт. Это очень сильные стихи. Очень сильное поэтическое высказывание.
В заключение нашей передачи послушаем еще одну песню. На этот раз это «Корреспондентская застольная». История песни такова. В 1943 году корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Симонов добирался по заданию редакции из Краснодара в Ростов. Маршрут был сложным, водитель попался молчаливый. Чтобы как-то развлечься, Симонов, сидевший в кабине Виллиса, в течение 2 суток сочинял песню, посвященную фронтовым журналистам. Записать текст он не мог, поэтому в течение всего пути напевал про себя придуманные строчки. В Батайске, где находился корреспондентский пункт Симоновского издания, его встретили коллеги. Они накрыли стол, выставили водку и закуску. Там же новорожденная песня впервые была исполнена на мотив дворовой мурки. Вскоре в курпункте появился военный врач, которому водитель доложил о странном поведении ненормального подполковника, который всю дорогу то бурчал, то напевал какие-то стихи. Спустя годы Симонов рассказал эту историю в радиоэфире. Откликом на его воспоминания стало письмо из Ялты, писал тот самый доктор, срочно вызванный обеспокоенным водителем из санитарной части. В том же 1943 году песенка военных корреспондентов стала фрагментом спектакля «Жди меня». Новую оригинальную музыку написал Матвей Блантер, а исполнял песню актер Ростислав Плят. Широкую известность песня получила, когда ее включил в репертуар Леонид Утесов. Симонову прочтение Утесова понравилось. Поэт сказал, что Утесов приделал песни колеса. Слушаем.
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы вбыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть чтоб выпить повод за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, с нашей подочуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем мы, дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Передачу для вас подготовили ведущие Евгений Каминский и Александра Медведкина. За звукорежиссерским пультом был Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья.
Всего вам доброго.